Говорит Радио Свобода. Микрофон Елена Фанайлова. Вавилон, Москва. Политическое кабаре эпохи Инстаграма, искусство в эпоху гибридных войн и фашизоидных режимов. В первой части этого радиочаса мы повторяем программу «Свобода в клубах». Это разговоры свободных людей в свободном формате в дружественных нам кафе. Первый такой клуб – это знаменитый проект «Агин» на Потаповском переулке. Его давно не существует, как и нескольких наших собеседников, ушедших из жизни. Сегодняшняя программа называется «Страх и совесть». В ней вы услышите писателя Андрея Битова, психолога и философа Акопа Назаритяна, художника Никиту Алексеева, поэта Льва Рубинштейна, режиссера Александра Зельдовича. Первый вопрос. Чего лично вы боитесь здесь и сейчас, в этой стране, в этом мире, на этих улицах, возможно, или, может быть, глядя в телевизор? А может быть, вы не боитесь ничего? Акоп Назаритян, пожалуйста.
Ну, может быть, старости, может быть, беспомощности, может, потери там смысла жизни, но что-то такое совсем экзистенциальное. А так, чтобы конкретно в этом мире, да, пожалуй, уже ничего.
Спасибо Акопу Назаритяну. Александр Зельдович.
Я думаю, что я довольно много чего боюсь. Ну, как некий человек определенного возраста, за 40, имеющий там двух детей, то болезни боюсь, того, что деньги кончатся, боюсь, какой-то такой дряни, которая там в нашей стране, так сказать, там, или происходит, или может произойти, боюсь. Ну, какой-то внезапной беды боюсь. Ну, как все, но не в санатории живем.
Спасибо, Александр Зельдович. Андрей Георгиевич Битов, пожалуйста.
Я всю жизнь думал, что страх самое унизительное, что может быть, и... Значит, я больше всего боюсь унижения. Все.
Спасибо. Андрею Битову. Никита Алексеев.
Страх, я думаю, одна из неотъемлемых частей человеческой жизни, в принципе. Но я боюсь, я вот тоже думал, боли и позора.
Спасибо, Никита Алексеев. Когда я думала над темой этой программы, я подумала, что страх и совесть – это две вещи, которые определяют человеческое поведение процентов на 90. Я имею в виду поведение и в каком-то персональном пространстве, и поведение в пространстве социальном. Вот готовы ли вы со мной поспорить или согласиться? Андрей Георгиевич, может быть, вы?
Мне кажется, есть какие-то другие вещи, чем эти две. Совесть, между прочим, понятие абсолютное только в тот момент, когда ее надо применить. В остальное время это несуществующая категория. Нельзя быть никаким носителем. Нельзя считать, что она у тебя есть вообще. А вот когда ты не можешь иначе, вот это, по-видимому, есть совесть, да? А страх, опять тоже, только в тот момент, когда ты его осознаешь. Только задним числом. Я вот 10 лет не вожу машину, и теперь я начал бояться тех ситуаций, которые возникали за 30 лет, пока я сидел за рулем. Только теперь до меня стало доходить, сколько раз я мог быть убийцей, например. То есть это заднее число. Мне кажется, что это не действующая категория для состояния жизни.
Спасибо, Андрей Георгиевич. Никита Алексеев.
Андрей Георгиевич замечательно все сказал. И что больше всего меня заинтересовало и порадовало, это то, что он не боялся быть убитым, а боялся убить. Кстати, вот и вопрос о совести тоже включается одновременно.
Спасибо, Никита Алексеев. Александр Зельдович.
Есть вот некая тема, которая имеет отношение как к страху, так и к совести, и, на мой взгляд, довольно важная для этой территории, на которой мы живем. Это такой, может быть, исторический или национальный страх не называть вещи своими именами. Какая-то вот такая вещь, которая вот эти вот два слова как-то, наверное, там в чем-то объединяет. Потому что как бы совесть, может быть, начинает как бы работать как бы, в ту секунду, когда человек себя отчетливо как бы, себе представляет и называет как бы, собственные поступки и собственные действия.
Спасибо, Саша. Акоп Назаритян, пожалуйста.
Ну, понимаете, страх и совесть – это в норме ограничители. Те ограничители деятельности, которые вот ставят препятствия каким-то действиям. Вот то, о чем вы говорите, в общем-то, вы описываете немножко патологическую ситуацию. В психопатологии существуют такие, когда обостренная совесть настолько, что человек не может ничего делать. Он попадает в психиатрическую больницу. В норме, конечно, двигателями человеческой активности становятся другие мотивы, более позитивные. Ну, а тут уже ограничители действуют вот таким образом. Страх, в том числе религиозный страх, божий страх, который действует в мифологическом сознании, это то, что обеспечивает обществу, ну, возможность существования самоорганизации. Но для того, чтобы общество действовало, для того, чтобы общество как-то функционировало, это нужны другие мотивы. В культурной антропологии много есть исследований по истории совести, вообще этого явления. Ну, не столько категории, сколько явления, да, совести. Ну, в общем, более-менее сейчас считается, ну, признанным, что совесть как явление, как особая инстанция самоконтроля нравственного, она возникает, конечно, на определенном этапе развития культуры. Обычно считается, что это осевое время, это середина первого тысячелетия до новой эры, когда мифологическое мышление отступает, когда страх антропоморфных богов, которые накажут или поощрят меня и так далее, она несколько отступает. Отходит в сторону, и возникает просто социальная потребность, культурная потребность в новых регуляторах. Тут возникает категория совести, еще нет как таковой, да, возникает вот Сократ, Конфуций в Китае, совершенно новая аргументация моральная и новые моральные механизмы в таких ситуациях, да. То есть человек уже начинает вести себя нравственно не потому, что он боится наказания Божьего, а возникают особые свойства разума, особые свойства психики, которые не из-за страха наказания, а потому что мудрец знает, что вот он сделает какую-то гадость, такую тактическую пользу получит, а по большому счету все равно проиграет. Если прежде вся аргументация строилась в мифологическом мышлении, да, на том, что ты людей можешь обмануть, сделать, какую-нибудь подлянку устроить, а боги все равно видят. Вот, человеку с мифологическим мышлением недоступна роскошь человеческого одиночества. Вот, верующий человек, он никогда не находится наедине с собой. У него всегда существует какой-то над ним наблюдатель.
То есть он боится только Бога?
Ну, в принципе, богов. Ну, одного или многих. Но, во всяком случае, все мифы строятся по схеме. Ну, это исследования такие были. Если то, иначе. Вот если так, надо действовать так. Если ты будешь действовать иначе, то получишь такие-таки наказания. Для мифологического человека это главный моральный ограничитель.
Давайте вернемся к человеку современному. Вот что для современного человека является ограничителем? Если я правильно вас поняла, вот прозвучало слово «мораль», речь идет о моральном выборе, и мне кажется, что и страх, и совесть имеют отношение к тому, что мы называем моральным выбором. Так ли это? У кого-нибудь есть соображения по этому поводу? Александр Зельдович.
Если там говорить сегодня про нашу державу, то я, честно говоря, не вижу никаких ограничителей. Моральные ограничители, вот насколько они как бы тут есть, они мне непонятны. После 20 века, насколько они, собственно, могут взяться. Потому что моральные традиции там в очень большой степени как бы так, ну, уничтожены и как бы так вытерты, да? Моральные ограничители как элемент социального престижа, то есть так себя вести нельзя, потому что иначе мою семью или там, меня перестанут уважать, в общем, отсутствует тоже. Мораль, которая создает общество, ну, в общем, как бы тоже отсутствует, просто сила отсутствия общества именно по этой самой причине. То есть, как бы общество, сказать, ничем не объединено, сказать, никакими ни общими целями, ни общими ценностями, ни общими идеями. Даже такая там часто употребляемая там нынче вот слово как «народ», ну, общества нет, да, но я даже рискнул бы сказать, что, собственно, и народа как бы и нет, потому что народ, как минимум, определяется как бы тем, что народ самую собственную территорию, собственно, страну, на которой он живет, осознает как свою собственную. У меня есть там глубокое подозрение, что наше народное население к нашей стране как к своей не относится. Поэтому я думаю, что на самом деле парадокс состоит в том, что этим моральным ограничителям, в общем-то, неоткуда взяться, а то, что они каким-то образом там еще присутствуют, в этом есть большая загадка и, возможно, просто доказательство бытия Господа.
Я бы сейчас микрофон отдала Андрею Георгиевичу Битову.
Уже много было сказано, так что мне придется разделить тему на две, но уже не на страх и на совесть, а на человека и на народ. Совесть и страх у одного человека, и совесть и страх у народа – это несколько разные понятия. Что касается человека, то, пардон, совести гораздо больше у зверя, потому что он предопределен и не имеет выбора, и внутри видовая совесть – это абсолютно изученный вопрос. Значит, человек, когда он покидает нишу зверя, он утрачивает вот эту мораль, и он должен приобрести совесть. Это совершенно другая наработка. А что касается народа, то это, конечно, бессовестная категория абсолютно. Особенно на таком огромном пространстве, где человек не может осознать себя ответственным за территорию. Но есть одна только совесть, она называется язык. А язык по старине и есть народ. Значит, вот народ, язык – это синоним.
Андрей Георгиевич, ну, следуя вашей логике, та общность, которая имеет вот этот язык в качестве морального носителя, то есть народ, да, то есть он по определению совестлив, да, и у него есть страх Божий. Или я не очень верно вас поняла?
Нет, просто у нас нет совести в народе, потому что его нет в отдельном человеке. Не может пройти три поколения совести, которая зиждется только на страхе, для того, чтобы она осталась. Страх исчезает, исчезает и совесть. Это совершенно другая наработка. И поскольку люди склонны о себе думать все-таки позитивно и не отдавать себе строгого отчета в том, чего они сами по себе стоят, то они стали верить в то, что у них она есть. А на самом деле это был страх. Это вот изменение во времени.
Спасибо, Андрей Георгиевич Битер. Вот меня на самом деле интересуют социальные страхи. Я как бы продолжаю настаивать, да, на своей идее, что все-таки страх потерять работу, быть неугодным начальству, страх, наконец, милиции, страх как-то потерять популярность в том числе, страх потерять деньги. Это все для меня вещи одного и того же порядка. Александр Зельдович.
Установка, вопрос насчет социальных страхов в России, она, в общем, достаточно абсурдно, потому что как бы, социальный страх, наверное, он как бы закономерен в каком-то обществе, в котором существуют какие-то правила. Поскольку у нас вот такая довольно уникальная возникла среда, в которой, в общем, действительно, по сути дела, нет никаких внешних или формальных ограничителей, то бояться чего-то, как бы, что тут какой-то ограничитель либо не сработает, либо меня ограничит каким-то ограничителем, это как-то несколько дико. Мы живем в этом смысле в таком переваренном супе таком. И единственный социальный страх – это в этом супе захлебнуться.
Спасибо, Александр. Андрей Георгиевич Битов, чего боится русский писатель?
Русский писатель ничего не боится. Или он не писатель, или он не русский писатель. Он ничего не боится, потому что он по природе не профессионал, а он русский писатель. Производства в русской литературе никогда не было. И вот только сейчас возникают, может быть, профессионалы-литераторы. И это ничего плохого. По сути дела, бумагу и карандаш никто не отнимает. Я считаю, что очень плохо пользовались запретами, пока они были. Это было безразмерное время, когда можно было написать много братьев Карамазовых и много войнов и миров. Нет, никто ничего не делал, все ждали. Когда им разрешили, было поздно.
Спасибо Андрею Битову, Александру Зельдовичу.
Я думаю, что чтобы написать «Братьев Карамазовых», надо иметь ту ситуацию, в которой они писались. То есть надо было еженедельно отдавать какое-то количество страниц в газету. Это же было как сериал, поэтому он опек эти романы. Но просто как бы сейчас нет такой вынужденной экономической ситуации. Если она была бы, то, может, и Достоевские бы и появились. А насчет чего бояться, я хочу сказать, что бояться некой скованности в мозгах, потому что она же не вчера возникла, все-таки, опять же, там три поколения с этой скованностью как бы так сидели, и себя вытряхнуть сложно. Тут все-таки в нашей стране такая немножко другая гравитация, да, чем в других. Эта скованность есть, и она сама по себе опасна, и, как бы, с другой стороны, как бы, желание так резко взбрыкнуть и расслабиться тоже, в общем, не всегда дает какие-то достойные результаты. Вот. Скованность и борьба с ней – это, в общем, такие врожденная инвалидность, такая наша нынешняя культура.
Вот. Тут я согласен очень с Зельдовичем. По-моему, есть несколько страхов, которые не позволяют вообще человеку быть. Например, страх показаться глупым, или страх показаться трусливым, или страх показаться хуже, чем другой. Это бред, который на 90% парализует свободную творческую инициативу гораздо больше, чем любой запрет.
«Свобода в клубах. Страх и совесть». Архив января 2005 года. Акоп Назаритян.
Знаете, я хочу вернуться к тому, о чем сказал Андрей Георгиевич. Сравнение человека и животных. У животных действительно существует, ну, такое правило этологического баланса называется. Чем мощнее животное, чем мощнее у него оружие, тем прочнее инстинктивные торможения внутривидовой агрессии. Из этого, например, Конрад Лоренц делает такую вещь. Вот беда человека в том, он говорит, что он не обладает натурой хищника. Мы произошли от такого вот безобидного биологически существа, как там грациальный австралопитек. Он ни клыков, ни рогов, ни копыт, ни клюва мощного, ничего этого не было. Поэтому у него слабое торможение агрессии было. И поэтому вот войны занимают вообще как взаимное убийство, такую большую роль в человеческой истории играют. Вот если бы нам посчастливилось произойти от львов, пишет Конрад Лоренц, тогда бы войны не играли такую роль, тогда бы было мощное торможение изначально и все прочее. Остроумное рассуждение, но ответ пришел из океана. Провели расчеты, и оказалось, что в расчете на единицу популяции, вот если относительные показатели брать, львы и другие сильные хищники убивают себе подобных значительно чаще, чем современные люди. И это загадка, почему люди прожили сотни тысяч лет, вообще, ну, гоминиды вообще, все это биологическое семейство. И знаете, что получается, когда исследования проводятся? Вот когда взяли в руки искусственное орудие, вот это там молдавайская культура, галечные отщепы острые, и стали друг друга бить, возникла, это вот называется экзистенциальный кризис антропогенеза. По всей видимости, гоминиды должны были просто друг друга уничтожить. Вот одна из гипотез состоит в том, что первым искусственным ограничителем внутривидовой агрессии, вот убийства, стал страх мертвых. И вот страх мертвецов, приписывание мертвому способности мстить и вообще вести себя целенаправленно и произвольно, это стало первым ограничителем агрессии, и это стало тем первым фактором, который заставил первобытных людей не просто заботиться там ритуально о мертвом теле, но и о больных, раненых. И раскопки показывают, что уже в Нижнем Палеолите продолжали жить там некоторые особи без ноги, там, без какой-нибудь конечности, которые вообще по всем законам должны были быть уничтожены. Возникает совершенно новая реальность. Вот культура человеческая по этой гипотезе, она берет начало вот из этой как бы яйцеклетки «Страх мертвых». Расчеты показывают, вот сейчас проводится целая там серия расчетов, показывает на всем протяжении человеческой истории и предыстории, последовательно возрастала убойная мощь оружия, возрастала плотность населения, а плотность, она повышает уровень агрессивности у людей и у животных. И при всем том, в долгосрочной ретроспективе исторической, процент жертв насилия не только не возрастал, но и заметно сокращался.
Спасибо философу и психологу Акопу Назаритяну Александру Зельдовичу.
Насчет кризиса антропогенеза, я, честно говоря, не вижу никакого кризиса. Я вообще отношусь к будущему антропогенезу с большой надеждой. Я просто про страх хотел еще сказать на два слова. Страх, в принципе, хорошая вещь, и она сопутствует какому-то движению вперед, какой-то динамике, какой-то эволюции. Потому что когда человек двигается, он нашаривает ногами и глазами неизведанную почву, он, естественно, что он боится. Нет страха, нет движения. Как бы там двигаться вперед бесстрашно. Это, в общем, движение обычно какое-то к ближайшему столбу, как бы, который ударяется лбом. По поводу страха мертвых, я не знаю, у меня какая-то довольно отдаленная ассоциация. Я, значит, про нашу такую, значит, как бы сегодняшнюю жизнь. Я думаю, что для того, чтобы вот общество, там, где мы живем, чтобы оно как-то нормально развивалось, оно должно как-то начать как-то правильно думать о своих мертвых. Как бы, что я имею в виду? У нас тут начался, значит, 21 век, а к 20 веку там до сих пор мы все относимся как к некой замечательной победе. Россия опять сделалась империей, мы победили в войне и так далее. Я думаю, что, значит, некий залог вообще какого-то будущего движения нашего Отечества состоит в том, если бы оно вдруг начало бы воспринимать бы 20 век как некое тотальное поражение. Войну как тотальное поражение, потому что война ценой этих жертв была не победа, она действительно была поражением. И создание существования и разрушение советской власти — это три поражения подряд. Это очень ценное ощущение. А мы все время как бы смотрим это прошлое как в некую упущенную победу. Не было никакой победы. Как только это чувство исчезнет, то, так сказать, наверное, перестанут сводиться как бы счету с прошлым, да, и будет как бы легче создавать вот на этом довольно большой, но довольно такой затоптанной такой, значит, территории.
Спасибо Александру Зельдовичу. Я бы хотела сейчас Льву Рубинштейну отдать микрофон. Мы говорим о страхе и совести. Что чувствует человек здесь и сейчас? Каковы его страхи и конфликт с его совестью?
Я всю жизнь живу в ощущении этого, не то чтобы конфликта, но в этой вот странной и болезненной связке. Конечно, я краем детства успел застать не только обычный детский страх там, получить во дворе от более сильного Витьки Леонова, допустим, да, вот этой самой колючей варежкой по морде. Но и страх моей семьи, конечно, он на меня влиял, потому что я все время слышал, как о каких-то вещах родители говорят либо шепотом, либо переходя на идиш, чтобы я чего-то не понимал. И, конечно, вот этот странный компот из ощущения страха и безопасности, переданный мне родителями, всю жизнь меня преследует. Я вроде бы всю жизнь чего-то боюсь, и в то же время всю жизнь отношусь ко всему легкомысленно, потому что мне кажется, что все равно я чем-то и кем-то защищен. Что же касается совести, это какая-то вообще отдельная история, потому что в школе говорили там, у тебя нет совести. Непонятно про что. Было странное русское слово «бессовестный», к которым обращались абсолютно к любому человеку, кто что-то не так сделал. Но потом я понял, что совесть – это вообще понятие, это не нравственное, а религиозное. Когда я услышал словосочетание «свобода совести», я сначала не понимал, о чем идет речь. Потом я понял, что это свобода исповедовать ту или иную веру. Я вообще понятие совести стараюсь в своей нравственной и эстетической практике вообще-то избегать и не употреблять. Мне ближе понятие, как ни странно, уместности, адекватности того или иного культурного или социального жеста. Может быть, это и есть совесть, я не знаю.
Спасибо Льву Рубинштейну. Акоп Назаритян, пожалуйста.
Вот такое впечатление, что 20 век поражения возникает тогда, когда мы забываем о том, что он шел на фоне растущих ожиданий в области морали, в области ненасилия и так далее. А если мы смотрим это в таком серьезной исторической развертке, то 20 век – это век грандиозной победы человечества. И победа выражалась прежде всего в том чудесном, потрясающем факте, что человечество дожило до 21 века. 40-50 лет тому назад мало кто в это верил в Европе. Это то время, когда возникли эти молодежные субкультуры, Love Now, там Freedom Now и так далее, потому что взрослыми мы не будем. Вся эта протестантская культура, что сейчас учитесь, а потом работаете, потом будете плоды пожинать. Все это оказалось сбитым. Первая мировая война, вторая, там, Холокост, Хиросима, атомные бомбы, баллистические ракеты. Все. Вот сейчас понажимают кнопки, что было очень вероятно. То, что этого не произошло, понимаете, думать, что раз 21 век наступил, значит, он не мог не наступить. Это было, мне кажется, все-таки опрометчиво. И именно политическое мышление 21 века, и не Корчак даже, и не академик Сахаров, а даже такие жесткие политики, что бы мы о них ни говорили и справедливо ни говорили, как Сталин, там, и Трумэн и все прочие, эти люди были политиками 20 века. И даже вот такие люди сумели выстроить систему, ну, там, равновесия, страха, там, все что угодно, в контексте которой человечество сумело дожить до 21 века. Мне кажется, что этого все-таки тоже не следует недооценивать. Когда мы говорим о каких-то ограничителях, не знаю, нравственных, юридических, каких-то еще.
Спасибо, Акоп Назаритян. Я бы хотела отдать микрофон Андрею Георгиевичу Битову.
Собственно, что я должен оценить 20 век? Ну, во-первых, он был короче, чем мы рассуждаем. Он тянулся с 1914 по 1989, так я считаю. Это 19-й был длинный.
Ну, то есть мы имеем в виду начало Первой мировой войны и распад Советской империи.
И распад стены. 21-й начался дурно. Вот это да. И что он сулит нашим детям и внукам, и какую мы несем за это ответственность, это еще второе да. Между прочим, проходим сейчас все этапы Второй мировой войны. Год за годом. Даже астрологически так. 2001 соответствует 41-му, 2002-й, 42-му. Сейчас мы, значит, как бы в 45-м. А кто кого победил, мы, поскольку не знаем, но в 45-м году, то и сейчас мы не знаем, кто кого победил. И есть одна очень страшная вещь, которой действительно, может быть, даже не было в 20 веке вовсе. Одной части человечества стало не страшно гибнуть, а другой стало не страшно противопоставлять себя другой части человечества. Запад-Востоку, христианство-мусульманству. Это вот очень страшная перспектива. Гораздо страшнее любых бомб и этих угроз. Политики – это вещь не страшная. Политики – это хитрые такие жулики, колпачники. Всю жизнь так было. Наперсточники, которые переставляют время. И в этом времени они говорят, что вот то, что произошло, это мы сделали. А то, что мы не предвидели, виноваты те. Это чистые наперстки. Они ни над чем не властны. Процесс идет гораздо страшнее, глубже. И вот, может быть, только превентивные меры, так сказать, свыше Господа, цунами, все эти катастрофы, немножко окоротят вот это зазнайство человеческое и заставят его заниматься общим делом. А общее дело, потому что есть общий воздух, общая вода, и общий ссор, о котором говорили. И, кстати, на это потенциал человечества пустить агрессивный вполне было бы идеально, как бы утопично. Я не знаю, надо, по-моему, не осуждать 20 век в любом случае. Он как мог справился. Не надо приписывать злодейство тем, кто были немощны. А то, что сейчас перспективы пострашнее будут, чем при Второй мировой войне, это тоже очевидно. Как-то не знаю, как из этого выкрутиться без грома среди ясного неба, который уже происходит, между прочим. По-моему, доказательствами историческими пользоваться абсолютно некорректно. Потому что история – это такая сучка, которая переписывается каждую секунду в зависимости от того, что требуется, и кому требуется, и когда требуется. И армяне напишут одну историю, евреи – другую, русские патриоты – третью. Этот премьер-министр, этот генсек или этот царь ее перепишет таким образом. Это все свинство, короче говоря. Я говорил совершенно про другое, про то, что внутри вида исчезло вот это настоящий страх смерти. Это не религиозное, это гораздо опаснее, если это происходит внутри вида в силу каких-то вот уже изменений. Я бы не сказал, что ментального, а какого-то биокосмического свойства. Это космическое то, что сейчас происходит. Потому что терроризм – это космическое явление, а вовсе не политическое. На этом уровне очень удобно править. Вот этим терроризмом переставлять под колпачок, зажимать между двумя пальцами и крутить. И это и делается. И, между прочим, провоцируются обе стороны. Кому нужна эта игра, верит ли в какой-нибудь заговор, и опять будет назначен заговорщик, и опять будет неправильное объяснение, и опять будет возможность крутить. Знаете, вот историей пользоваться не надо. А вот совестью все-таки можно. Значит, надо как-то убояться за детей своих. Это стоило бы сделать. Я считаю, что каждый верующий обязан быть материалистом, и поэтому Богу Богово, а вот с конкретными вещами надо разбираться уже на уровне знаний, вычислений, программирование трезвой точности. Тут ни история, ни политика будет ни при чем, потому что будет видно, что это жульничество.
Фанайлова, Вавилон, Москва, «Свобода в клубах», «Страх и совесть», архив января 2005 года. Слушайте нас в эфире на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь на наш Facebook, Telegram-канал и Instagram.